Я вас категорически приветствую. Петр, добрый день.
Добрый день.
Когда мы в прошлый раз виделись, ты работал в одном месте, а теперь в другом.
Мы давно, значит, уже виделись, больше года назад, потому что из Мегафона я ушел, по-моему, в июле или в августе. Да, теперь я работаю в другом месте, и об этом хочу рассказать, потому что много очень интересных открытий для себя я сделал. Я перешел, есть такое агентство «Спутник», я, наверное, поговорю про него. Угу. Это то самое агентство «Спутник», которое обычно фигурирует в паре с RT, Russia Today, хотя, в общем, к нему отношения не имеет, когда речь идет о международной деятельности нашей страны в информационном поле. Я бы еще поговорил о том, что меня вообще сильно поражает ввиду специфики моей работы. Это фейк-ньюс, так называемый термин, который сейчас везде есть, откуда он появился, почему он так активно используется, как и так далее. Ну и, естественно, мы, скорее всего, затронем тему с пропагандой. Угу. Вот, но я бы поговорил про пропаганду в аспекте «они против нас». Да, потому что как работает наша пресса, мы, в общем, все сами можем судить, и у каждого есть свое мнение, и это глубокая тема, и может там отдельный разговор посвятить, а мы можем поговорить о том, как западная пресса освещает нашу жизнь, что вообще довольно забавно. Я раньше про это все не читал, а теперь вот из-за того, что вынужден каждый день, я получаю мониторинг того, что в мире пишут про агентство «Спутник» и же с ним, и это, конечно, поднимает волосы дыбом ежедневно. Вроде бы, кажется, удивляться уже нечему, но есть. Начнем с агентства «Спутник».
Я вот название слышал. Чем занимаются? Не знаю.
И это ты не один такой. Я тоже сильно не знал, пока не прочитал. Значит, агентство «Спутник», оно входит в группу в холдинг «Россия сегодня». Холдинг «Россия сегодня» – это фактически крупнейшее в стране информационное агентство. Оно состоит из двух больших частей. Это, собственно, «Спутник» и «РИА Новости». «РИА Новости» – это российское информационное агентство, а «Спутник» – это все, что вот «Россия сегодня» делает за рубежом под этим брендом, под «Спутник». Агентство работает за рубежом. Но если говорить о РИА Новостях, то все его знают. В первую очередь, конечно, новостное информационное агентство. Я сейчас по-простому для людей такое, что буду объяснять, потому что тоже не все, кто не работает в СМИ, это знают. Это лента новостей в первую очередь. Лента – это тот источник, из которого все обычные СМИ получают информацию, уже на основе этого пишут заметки, интерпретируют там новости и так далее. Это 24-часовая лента. Кроме этого, есть сайт РИА Новости. Это самый популярный сайт новостной в российском интернете сегодня. 4 миллиона уникальных пользователей в день. В общем, сопоставимо с поисковиками и другими большими сайтами. Ну и есть «Спутник». Значит, мы тогда вот эту часть оставим. Там, да, еще надо будет несправедливо, конечно, сказать, что Россия сегодня состоит только из этих двух частей, есть еще много всего, и меня поражает, на самом деле, уровень профессионализма и глубина того, что там происходит, какие есть ресурсы, потому что это и собственный дизайн-центр, это великолепное агентство РИА Рейтинг, которое, например, занимается рейтингованием вузов, в том числе и международных, это агентство Эрспорт спортивное и так далее, и так далее, и так далее. То есть, это огромная
глобальная
серьезная машина информационная. «Спутник». Если говорить о «Спутнике», то «Спутник» – это в том числе и международное информационное агентство, которое вещает за рубеж. Оно производит 4 информационных ленты на английском, на испанском, на китайском и на арабском для западных СМИ, чтобы они могли круглосуточно брать информацию о России. Это радио. Радио работает на русском языке, вещает туда за рубеж. Раньше это было «Радио России». Есть несколько радиостанций, в порядке десятка в разных странах, вещающие на местных языках на частотах FM. И, наверное, самая заметная часть – это сайты. Это сайты, которые выходят на 32 языках. Каждый сайт, ну, там, условно, литовский, не знаю, английский, еще какой-то – это отдельная редакция, которая в 90% случаев расположена там, в стране. Редакция – это от 10 до 40 человек, в зависимости от страны. То есть, вот эти сайты, они выпускаются на 32 языках. Каждый имеет свою собственную, в общем, довольно независимую редакционную политику. И, наверное, если сравнивать, вообще СМИ трудно сравнивать, потому что такие гиганты, как BBC или, не знаю, Deutsche Welle, например, они немножко другие, все СМИ немного отличаются. Где-то это телевидение и интернет, например, CNN, где-то это радио, телевидение и интернет, это BBC, где-то это еще что-то. Но вот у нас это то, что я сказал. Если сравнивать, то, наверное, это сопоставимо с BBC, с «Голосом Америки», с Deutsche Welle, с агентством Синьхуа или с каким-то, не знаю, может быть, «Франс Пресс» или что-то такое. Но по, например, количеству языков мы, так я считал, занимаем примерно третье место в мире. Больше нас только BBC, у них 40 языков, и «Голос Америки», там, по-моему, тоже около 40, но у нас 32, но это, может быть, скоро поменяется.
Не так уж и мало.
Не так уж и мало, да, еще
добавится. А вот вопрос, извините, я перебью, а вот вопрос. Если кто-то там делает акцент, например, на радио, я со своей колокольни только, ну, вот я долго теперь на машине еду на работу, час примерно, я могу там радио послушать, могу, и то не факт, что буду слушать, а по жизни я радио не слушаю вообще, и все, кто вокруг меня, его не слушают тоже, все, и телевизор-то уже, мягко говоря, ну, поскольку мы в интернете сидим и общаемся с себе подобными, то мы вот только интернет. Телевизор, если какой-то там, ну, то, что мне интересно, какое-нибудь ток-шоу здоровское, где нормальные люди, что-то... Мария Захарова, вот вчера рассказал, я вынужден не спать. А удобнее это ткнул на кнопку и посмотрел, вот когда у меня обед или еще что-то. Зачем тратить силы на радио, которое никто не слушает, и телевизор? В чем смысл?
На мой взгляд, это хороший вопрос и очень, очень справедливый, потому что действительно есть мнение, что радио, в общем-то, свое отжило, и не совсем это может быть эффективный способ донесения, потому что, ну, потому что это студия, это аренда оборудования, это, в общем, не очень дешево, особенно если это не просто разговор, но еще и какие-то там делать интересные, не знаю, программы. Но, на мой взгляд, это существует исторически. И просто нет, наверное, решимости у тех, кто это делает, сразу от этого избавиться. Но, тем не менее, своя аудитория у радио есть. Есть те, кто слушает его в машинах, есть те, кто слушает в интернете. Да, она небольшая, скорее всего, она не растущая. Но, с другой стороны, если ты вышел на новый рынок и... Ты, в принципе, можешь там расти, ну, с нуля, там, до, не знаю, 3%, наверное, ты можешь порасти и на этом остановиться. Поэтому, на мой взгляд, радио скорее штука историческая, потому что, конечно, раньше радио было основным СМИ, и, опять же, исторически немецкая волна Deutsche Welle, там, British Broadcasting Corporation, BBC, Радио России и так далее. Сейчас, да, «Голос Америки», опять же, «Голос». Вот. Но сегодня, конечно, это в первую очередь интернет. Ты абсолютно прав, это видео. Это соцсети, и это новые форматы, короткие видео для менее умных граждан, не такие, как разведопрос у Гоблина, которые люди могут смотреть в течение часа, а 30 секунд. И, конечно, все эти форматы используют все. Вот. Причин избавляться от этого нет, потому что, ну, у каких-то рынков есть своя аудитория, она к этому привычна, они это слушают, ну, и, в общем, и слава богу. Вот. Поэтому вот такое примерно место мы занимаем. Еще немножко я про «Спутник» бы рассказал. Если посмотреть на вот эти все сайты, на все эти редакции, которые находятся в этих замечательных странах, то условно, да и не условно, их можно разделить на две группы. Это сайты дальнего зарубежья. Это, например, сайты на китайском, на английском, на арабском, на испанском, ну и так далее. Там много, вплоть до японского. Там даже есть, по-моему, сайт на пушту. Вот. И сайты ближнего зарубежья, они принципиально отличаются. Ближнее зарубежье – это страны бывшего Советского Союза. Там особенность такова, что сайты эти двуязычные. То есть русский и есть местный язык, ну, например, армянский или грузинский, или там, киргизский язык. У них немножко другая функция, они немножко отличаются от международных сайтов. Международные сайты, особенно если сайт не принадлежит никакой конкретной стране, например, сайт на английском языке, понятно, что он для всех англоязычных граждан мира, он освещает международную повестку дня, доносит точку зрения, в том числе и российского правительства, смотрит на то, что происходит, Сирия, Трамп и так далее. То же самое делает, например, испанский сайт, но они, конечно, больше упор делают на Латинскую Америку, на то, что происходит там. Арабский сайт, естественно, смотрит на проблемы, связанные с арабскими государствами, Сирия, и так далее. Все эти сайты, они, хотя они, конечно, ориентируются на то, что интересно их читателям и зрителям, они не рассказывают о России, потому что, ну, постоянно слушать о России интересно очень небольшому количеству людей, тут не надо обольщаться, то сайты ближнего зарубежья, они, конечно, строго являются местными сайтами. Ну, например, сайт в Армении, он, естественно, рассказывает о проблематике, которые интересны жителям Армении. И главный международный аспект, например, на армянском сайте – это достижение армян всего мира, там, не знаю, от Ким Кардашьян до Генриха Мхитаряна, который играет в «Арсенале». Вот. То есть это такое локальное СМИ, и фактически это локальное местное двуязычное СМИ. Примерно то же самое происходит в Прибалтике, примерно то же самое происходит во всех странах ближнего зарубежья. Причем, что интересно, за март, я посмотрел цифры сегодня, мы на первом месте среди онлайн-СМИ в нескольких странах уже в ближнем зарубежье. Начали мы эту работу там 3 года назад. В Армении, в Грузии, ну, понятно, в Абхазии, в Осетии, в Киргизии, в Молдавии есть страны, в Эстонии на 4-м месте и так далее. То есть, очень неплохие результаты показываем. Это среди всех местных СМИ. Мы вышли на этот рынок 3 года назад. Вот, вышли довольно громко, ярко, используя мультимедийные возможности, и фактически, ну, вот результат налицо. Сегодня мы, ну, можно сказать, какую-то серьезную роль играем в информационной картине этих стран.
Мировое господство не за горами.
Ну, мировое господство, оно, может быть, и не за горами, но я тебе должен сказать, что нам, конечно, сильно помогают наши недоброжелатели. Ну, например...
А в чем выражается?
Ну, вообще не все гладко. Например, в Прибалтике, ну и в странах демократии вообще, там с демократией в отношении средств массовой информации из России довольно проблематично. Ну, например, в Латвии или в Литве мы не можем открыть собственную редакцию. Нам не разрешают, потому что там нужно получать лицензию, либо они отказывают по каким-то, ну, формальным поводам, говоря, что есть европейские санкции, там вы не можете и так далее. А руководитель России сегодня, вот он, Дмитрий Киселев, поэтому вам тоже нельзя там работать. Либо они...
Киселёв, он под санкциями какими-нибудь?
Да. Поэтому... Да, он под санкциями, поэтому, очевидно, ну, все, что как бы имеет к ним какое-то отношение. Ну, это скорее формальный повод. Ну, либо они, например, не открывают банковский счет, либо они просто затягивают процесс. В Эстонии, где нет требований подобных, то есть там нет необходимости получать лицензию или разрешение, любое СМИ, они там в свое время, видимо, не подумали, и, значит, вот такой демократический...
Погорячились.
Погорячились они, да. Там у нас работает редакция, но она постоянно подвергается всякому давлению, есть много, в том числе и забавных случаев, но вот один из примеров, им запрещают иметь банковский счет, например. Вот. Ну, то есть, довольно
работа. А в этом есть какой-то сакральный смысл, чтобы они физически присутствовали?
Да,
там?
Конечно, потому что... Конечно,
мы можем эстонскую страничку банка
можем,
в Москве.
Нет, можем. Более того, мы можем работать с местными корреспондентами, и во многих странах мы так и делаем. Но все-таки наличие местной редакции, во-первых, стремимся, мы и в большинстве стран мира, конечно, мы имеем возможность, ты можешь регулярно ходить на брифинги, мероприятия Министерства иностранных дел, правительства, президента, находиться в гуще событий. То есть, это не только корреспондент. Во-вторых, ты выстраиваешь отношения, ты присутствуешь в информационном пространстве, являешься членом местных журналистских организаций, то есть, ты фактически являешься жителем этой страны, и у нас большинство сотрудников, ну, подавляющее большинство – это граждане тех стран, в которых мы работаем. То есть, если это Грузия – это грузины, если это, там, я не знаю, у нас есть, например, в Эдинбурге, в Великобритании офис, и в Лондоне, там из 20 человек, по-моему, только два человека из России, остальные – либо англичане, ну, в большинстве своем англичане, шотландцы, там, граждане EU, вот, то это местные люди. И местные люди, конечно, лучше понимают то, как оно все там происходит. Здесь с этим сложнее, потому что ты, конечно, можешь посадить сюда несколько человек, но где ты найдешь столько литовцев или людей, владеющих литовским языком?
Ну, «Голос Америки» где-то находит.
Ну, «Голос Америки» находит, но «Голос Америки», я так понимаю, все-таки свернулся. И «Голос Америки», кстати, хорошая параллель, он немножко на другое был настроен, потому что «Голос Америки» и «Свободная Европа», когда создавались, они ставили себе задачу свержение существующего строя в странах вот туда, вот на восток, которые, когда необходимость пропала, они начали сворачиваться и начинать экономить.
Ну, сейчас-то опять надо всех свергать, что уж.
Ну, им
поторопились.
Им свергать надо, наверное, может, есть только у нас, этим, кстати, они занимаются. Ну, в общем, вот да. Поэтому это, конечно, гораздо лучше работать на месте, вот, хотя проблемы у нас есть. И вот одна из проблем, например, у нас существует во Франции. Во Франции мы тоже страна демократическая, но там президент Макрон, он, значит, в духе своих американских товарищей во время выборов, он на нас затаил злобу, о которой даже публично высказался. Если помнишь, Путин к нему сразу после выборов приехал, и они на пресс-конференции по случаю этого визита, он сказал, что, значит, ни Раш-Тудэй, да, ни Спутник не получат аккредитацию в президентский дворец, пока я, значит, у власти, потому что они участвовали в фальсификации выборов. На что он обиделся? В нашем случае он обиделся, ну, как говорит легенда, на то, что его назвали представителем нетрадиционной сексуальной ориентации в «Спутнике». На самом деле, мы, конечно, вопрос изучили, дело было немножко по-другому. Мы взяли интервью действительно у представителя французского парламента, у депутата, и французский депутат в интервью прямым текстом рассказал о том, что, возможно, за Макроном стоит гей-лобби. Причем это было опубликовано даже не на французском «Спутнике», а на английском «Спутнике». В результате Макрону, видимо, доложили, что вот такое вот произошло.
Все пропало. Что,
да, все пропало. Значит, выборы под угрозой, тем не менее, он победил. Вот. Но факт есть факт. Нас не аккредитовывает МИД Франции, не пускают в президентский дворец. И это, в общем, конечно, сильно мешает работать. Хотя, кстати, если сравнить с французской прессой, там про Макрона писали, мягко говоря, не такое. Если вспомнить творчество нашего любимого уже народного издания «Шарли Эбдо», что они там рисуют, то я вам скажу, что у нас, причем еще и на английском сайте, даже не на французском. Ну, вот такие вещи бывают. Конечно, понятно, что формальная причина, она является именно формальной, что повод в другом. Сейчас многие европейские страны пишут специальные законы о борьбе с так называемыми вот этими вот фейк-ньюс, к которым мы сейчас перейдем. Ну и нацелены они на российские каналы, и никто этого особенно не скрывает. Но не все так печально, в общем-то. На самом деле, в большинстве стран мира нас читают, и читают с большим интересом. Арабский «Спутник» показывает великолепные цифры, французский тоже неплох, отлично себя чувствуют испанцы, в Латинской Америке огромный интерес, ну, не говоря уж о Азии. Я уже говорил про страны бывшего Советского Союза. Так что, в принципе, все у нас хорошо. Это действительно уникальная команда людей. Это люди разных национальностей, которые вот создают такой информационный продукт. Я думаю, еще одну важную вещь я скажу, может быть, прежде чем мы перейдем к вашему вопросу про «Спутник», что, ну, конечно, возникает вопрос. Обвинения в пропаганде, вот, фальсификациях и так далее, чем мы там вообще занимаемся. Очень важно понимать, что каждая редакция занимается тем, что она сама принимает решение по поводу того, что интересно местной публике. Да, естественно, мы российская компания, российское информационное агентство, и мы, конечно, освещаем позицию наших властей и на мир смотрим в некоторой степени, в том числе и глазами россиян. Но я думаю, что чем мы отличаемся от западных СМИ, о которых мы чуть позже поговорим, мы не делаем черно-белую картину мира. То есть у нас нет такого, что вот они все там плохие, а мы здесь все хорошие.
Good guys and bad guys.
Да, мы скорее... И, может быть, из-за того, что мы работаем в разных местах, и из-за того, что у России есть, ну, очевидная своя специфика в международной вот этой вот международном информационном разделении труда, мы скорее, я думаю, что мы видим мир просто по-другому и показываем его в таком некотором многообразии. То есть он имеет много оттенков, много цветов, и кто-то может сказать там что-то про Макрона, и хорошее, и плохое. Мы никогда не отказываемся от того, чтобы к нам пришли любые представители политических любых сил. И в этом смысле, конечно, когда видишь, и когда каждый день читаю этот мониторинг о том, что про нас пишут в самых именитых СМИ, там, типа «Нью-Йорк Таймс» или «Таймс», или что-то еще, ну, конечно, это ужас просто.
Одно время как-то выпрыгнул такой сайт и на СМИ, где там народная инициатива, все переводили заметки,
да,
по большей части, что где пишут про Россию. Ну, у многих граждан был шок, натуральный, ну, как так можно, это же ложь.
Сайты на СМИ тоже входят в группу «Россия сегодня». Да, и, но там, да, действительно, там пишут много интересного, но там они тоже, они, чем они хороши, они пока сбалансируют картину, в общем, достаточно, потому что про нас иногда проскакивает и хорошее, но, конечно, вот в основном в связи с этими всеми событиями много плохого. Вот, ну, наверное, пожалуй, все про спутник. Я, может быть, еще своим личным опытом поделюсь. У меня, конечно, я всю жизнь работал в бизнесе. В табачной компании, помнишь, я приходил, рассказывал, потом в Мегафоне. Главное мое наблюдение, вот в сравнении с тем, что я делал в бизнесе. В бизнесе я был как бы таким гуру того мира, где вот живут журналисты, где информация. И я, значит, приходил и как-то всем рассказывал о том, как оно там вот на самом деле все устроено, как-то сложно, и что вам, ребята, туда лучше не надо, а я сейчас пойду научу. Да. И меня, значит, как-то слушали люди, так вот они с интересом, ну, знают человек. Действительно, сейчас я в другой ситуации. То есть сейчас у меня в окружении все журналисты. Причем все гораздо более опытные, чем я. Я-то вообще не журналист, я пиарщик, поэтому там особо поумничать не получится. Вот. И рассказать всем, как оно нужно. Поэтому я, конечно, сейчас, сколько я уже несколько месяцев там работаю, 3-4 месяца, я, конечно, по большей части учусь. Вот. И, наверное, вот то, что я сегодня рассказываю, это еще и плод моих вот этих вот новых познаний, которые меня воодушевляют и переполняют. Поэтому вот я немножко в такой другой ситуации. Там, я тоже как-то пытаюсь высказываться, конечно, но все равно я понимаю, что вокруг люди, которые сильно больше знают меня о журналистике, о том, как оно все работает. И мне это очень нравится в моем зрелом уже возрасте.
Приведу тебе пример, что в нашей доблестной милиции существовало так называемое положение о прохождении службы, в соответствии с которым ты там разные вещи исполнял. Так вот, когда тебя зачисляют, назначают на новую должность, то в течение года ты на ней тренируешься. За этот год ни за какие косяки, слово из фини, как ты понимаешь, ну, да, тебя карать нельзя, тебя нельзя наказывать, потому что год еще не прошел. И только через год ты взрослый человек, считаешься вот освоившимся на месте, уже все понял, осознал, тогда тебя карать можно выговорами там всякими и прочее, а так нет. Поэтому год.
Журналистское сознание во мне формируется, поэтому можно слово «косяк» растолковать, откуда появилось это?
Косяк – это повязка красная, как ты понимаешь. Всякий уголовник ненавидит красный цвет, и в этом он солидарен с определенными гражданами известных политических наклонностей. Политических наклонностей повязка называется «косяк» и обозначает то, что ты записался в секцию охраны правопорядка на зоне и, соответственно, работаешь на администрации.
Ты скажи, ну это косяк.
Это косяк, да, ну, это недопустимо.
Это вот ты знаешь.
Речь наша нынче вот этими словами из фени насыщена настолько густо, что многие даже не понимают. Вот, например, если сказать «прекратите кошмарить бизнес», это как раз оно тоже, да.
А ведь цитируем президента.
Так точно.
Казалось бы. Оказывается, что... Ну, хорошо. Про фейк-ньюс хочу рассказать. Заинтересовался этой темой, ну, потому что каждый день в мониторинге средств массовой информации западных написано, что то место, где я работаю, это фейк-ньюс.
Фабрика.
Фабрика фейк-ньюса, рупор пропаганды, и вообще там работают, значит, какие-то нехорошие люди, а фейк-ньюс – это вообще самая страшная угроза, которая только может существовать в демократии, потому как она подрывает устои, влияет на ход выборов, ну и вообще страшные вещи происходят.
Слушать всегда это очень странно.
Да.
Хотелось бы задать вопрос, а вы сами-то чем занимаетесь?
Решил разобраться. Ну и вообще, значит, понятно, что само понятие дезинформации, там, или как это можно назвать по-другому, можно подобрать массу синонимов, там, я не знаю, искажений фактов, что-то еще. Понятно, что это ничего нового в этом нет. И в какую историческую эпоху не плюнь, очень люблю разборы, вот, например, вашего с Климом фильма «Рим», ну, там тоже же сплошная вот эта вот дезинформация, да, там они друг друга сливают, распускают слухи, и таким образом, в общем...
Рабы и отпущенники не допускаются.
Политические свои интриги творят. Можно вспоминать реклама, любая практически. Это же что? Это и есть фейк-ньюс. Там тебе рассказывают, что сейчас ты потом будет, а потом
не будет.
Ничего не происходит. Вот. Ну, не знаю, что еще. Википедия тоже, в общем, штука сомнительная.
Политический раздел не просто сомнительный, да. Это вот острейший инструмент пропаганды.
Тоже там, в общем, не все точно, и могут тебе поменять то, что кому-то не нравится, и вставить. Поэтому, конечно, в самом явлении ничего нового нет. Даже более того скажу, что некоторые считают, что вот именно фейк-ньюс – это распространилось с развитием соцсетей, интернета и так далее. Ну, за счет того, что аудитория огромная. Но вообще и раньше в телевизоре аудитории были не меньше, а просто каналов сейчас больше. Но если у тебя была одна условная программа «Время» на всю страну, и ее смотрело 200 миллионов граждан, то это, в общем…
Отлично даже работало.
Все, да, там и с фейк-ньюс тоже было все в порядке. Поэтому, конечно… Само понятие, оно ничего нового в нем нет, это было всегда. И, скорее всего, его, конечно, есть смысл рассматривать исключительно с точки зрения, ну, вот новой такой политической реальности. Это как обвинение в использовании химического оружия в Сирии или в отравлении Скрипалей. Или, то есть, это политический инструмент. Когда же он появился? Я себе начал задавать вопросы и стал, значит, искать в том самом интернете, когда вообще первые упоминания появились о фейк-ньюс. И обнаружил, что, естественно, западные товарищи старшие уже эту работу за меня сделали. Есть такая журналистка замечательная, Шерил Аткинсон. И она была на CBS, долгое время занималась расследованиями, но потом разочаровалась, как она сообщила, вот, в том, что там происходит. То есть сплошной, в общем, обман и введение граждан в заблуждение. И, собственно, занялась разоблачением всего. И она как раз выяснила, что впервые термин «фейк-ньюс» он появился в 2016 году. В самый разгар предвыборной кампании, ну, когда боролись между собой Дональд Фредович наш Трамп и Хиллари, не знаю, как по отчеству, Клинтон. Вот, причем придумали его в штабе Хиллари Клинтон. Вот, в штабе Хиллари Клинтон обратили внимание на то, что появились какие-то непонятные сайты, которые приписывают поддержку Трампа с, ну, каким-то звездам там, кино и телевидения местного, что на самом деле было неправда, опровергали и так далее. И тогда, значит, создали даже специальный такую негосударственную организацию под названием First Draft. Это имеется в виду, наверное, что-то из Конституции, какой-то амендмент или что-то, но не суть, которая занялась, собственно, вот поиском вот этих вот злоумышленников. И они, собственно, ввели термин «фейк-ньюс» в отношении того, что сторонники Трампа вот такие вот нехорошие вещи против них распространяют. Это повторил где-то в каком-то выступлении Барак Обама, и термин начал жить своей жизнью. Характерно, рассказывает журналистка Шерил Аткинсон, что спонсировал эту организацию никто иной, как товарищ Эрик Шмидт, который возглавлял компанию Alphabet, которая владеет компанией Google. Вот. Он же был советником Хиллари в предвыборной кампании, и вообще за всей этой историей с фейк-ньюс он стоял. Ну и, собственно, первыми «держите вора» начали кричать они. Вот. Что же произошло дальше? Значит, они как-то покричали немножко. Но Дональд Трамп, как тоже, наверное, все помнят, в какой-то момент инициативу у демократов перехватил. И сам обвинил CNN в том, что они фейк-ньюс. И, собственно, термин этот взял себе. Вот, и фактически приклеил его ярлыком к противоположной стороне, к тому же Google, который молодец, активно распространял вот эти вот фейк-ньюс.
Не можешь победить, возглавь.
Да. Он возглавил движение, и фейк-ньюс стало уже и в мировом сознании, в предвыборной кампании, и после выборов ассоциироваться уже больше с оппонентами Трампа. Тогда они порешили, что хватит вот этого вот всего, и как-то начали этот термин потихоньку сливать. Но он нашел свое применение как раз в международной борьбе, потому что в тех же выборах, как выяснилось, кто принимал участие, Russia Today, Спутник, ну и так далее, публикуя вот некие истории, которые являются фейк-ньюс. Надо сказать, что они этот фейк-ньюс изначально преподносили как главную угрозу демократии. Собственно, демократы, после того, как эти фейк-ньюс развернулись против них, ну, как-то вот это все слилось, теперь фейк-ньюс – это практически всегда мы. Есть организации специальные, которые призваны бороться с фейк-ньюс, с фальшивыми новостями. Европейский союз, почувствовав угрозу с Востока, они создали в 2016 году тоже, значит, быстренько организацию под названием East Stratcom Task Force. То есть, это Task Force, это, наверное, не рабочая все-таки группа, а это, наверное, такой вот какой-нибудь исполнительный комитет по борьбе, значит, вот с восточной пропагандой. У них есть сайт, у них есть бюджет, у них есть много народу, у них есть постоянный анализ того, что происходит, ну и выглядит довольно забавно. То есть на сайте они развенчивают всякие, значит, вот фальшивые новости, которые как-то про Европу пишут здесь у нас. Бывает, кстати, что по делу. Но в большей степени довольно странно. Ну, например, дело Скрипаля, вот буквально там сейчас висит у них на сайте, там написано следующее. Ну, вообще модель у них такая, что российские СМИ выдвинули более 20 версий отравления Скрипаля. Фейк. Ни одна из них не указывает на Кремль. А ведь Борис Джонсон сказал сразу.
Понятно,
сказал. Понятно, кто это сделал. Да-да. И все европейские страны давно пришли к консенсусу, что это сделал Кремль. Фейк разоблачен. Значит, нет, могу привести хороший пример. Кстати, хороший пример. Вот помнишь, было такое видео вирусное, когда в Берлине в переходе, значит, человек с бородой бьет спускающуюся женщину ногой в спину, она падает. Ну и значит, там вот. Причем это где-то в Грузии первым разместили. Там что-то вот на этом сайте, это потому что в Грузии в соцсетях вот такое видео и так далее. И там написано, что это мигрант, нехороший, распоясались, и надо наводить порядок. На самом деле оказалось, что этот нехороший человек, все это произошло в 2016 году. Он задержан, арестован и наказан. И был он, внимание, болгарин. Вот. Ну, полезно, что же действительно.
Христианин.
То есть... Трудно сказать. Ну, фамилия же типа Стоечкова у него была. Да, ну, болгарский разнорабочий. Вот, понятно, что не надо было из этого делать выводы, что виноваты, я не знаю, эфиопы или турки. Да. Ну, болгарин, в общем, тоже, строго говоря, в Германию, наверное, понаехавший, но он понаехал как-то уже из Европейского Союза. Вот, ну, вот подобные вещи, они полезны. Но в целом, вот примерно такую работу они проводят, довольно забавно это выглядит. У них есть, кстати, тоже интересно, у них есть страница в Фейсбуке, там, значит, все публикуют, и там тоже заходишь в комментарии посмотреть, значит, пишет какой-то человек без фотографии, с профайлом, заведенным в Фейсбуке в 2016 же году, с единственной публикацией тогда, пишет что-нибудь типа «Здорово, что вы наконец-то взялись за эту кремлевскую пропаганду», значит, вот такой отзыв отставляет. Ну, то есть понятно, что тролли работают по полной программе. Еще сейчас хочу сказать, что я не говорю про наших, наверное, у нас тоже есть какие-то такие организации, которые этим занимаются. Но Запад, в общем, мое удивление, постоянно поддерживает, потому что все-таки где-то в глубине головы у меня жило какое-то ощущение, что уж, ну, в Европейском Союзе там как-то все по-настоящему, если уж они выделили деньги, собрали каких-то специалистов, там же у них университеты, Европа, образование, ну как-то они же, ну как-то они же сейчас вот тут вот да, и наверное, всколыхнут, а нет. Вот. То же самое со СМИ, но об этом можем чуть-чуть.
Все время подсознательно кажется, поговорить, что они поумнее нас и ловчее все делают. А тут вдруг такая топорность.
Совсем нет. И я, главное, читаю его регулярно. И, в общем, это выглядит, конечно.
Про этого самого Скрипаля, ты знаешь, мы вот в армии когда-то служили, и нас учили про газы и боевые отравляющие вещества. Все эти зарины, заманы, табуны, ВИИКСы, там шансов выжить-то нет вообще. Ты просто нервно-паралитический газ, он выключает нервную систему. И ты дышать перестанешь. Это первое, что с тобой произойдет. Ты перестанешь дышать. После чего, я так подозреваю, у тебя корчи, судороги, ты умрешь. И вот люди, подосланные Кремлем, ну, наверное, не самых лохов пошлют, я так думаю. Подошли сбоку, да, брызнули чем-то, ну, наверное, они пришли брызгать летальным количеством чего-то. Там двумя кубическими сантиметрами пол Англии отравить можно, вы чего вообще? А теперь они, значит, поправились после нервно-паралитического газа. Вот Адольф Алоизович Гитлер, говорят, дышал и притом, то есть вульгарной хлоркой, и мучился от этого. И ветераны Первой мировой, массово попавшие под газы, страдали расстройствами всякими разными. А тут, значит, поправились после нервно-паралитического газа, пришли в себя, говорят что-то, во ВКонтакте ходят там, интервью дают. Потрясающе, просто потрясающе.
Ну да, тут много, конечно, всего, и с точки зрения…
А в скорой помощи есть антидоты от нервно-паралитических газов. Вы совсем офонарели. Ну как это так? Вот боевое отравляющее вещество, вот яд кобры, например, кобра тебя цапнула, надо кабриновую сыворотку, антикабриновую именно, потому что сыворотка от какого-нибудь, я не знаю, там, гремучей змеи не сгодится. А тут, значит, у вас сразу под рукой все. Там, ну, такая вакханалия, идиотия, что, по-моему, здравомыслящий человек, ну, кроме сатанинского хохота, никак по-другому на это отреагировать не может. А Борис Джонсон сказал, и этого достаточно.
Ну, справедливости ради, можно сказать, что британская пресса... Вообще, если говорить о прессе, я тут уже, наверное, мы потихонечку можем переходить в сторону от фейк-ньюс, я вроде как, мне кажется, тему закончил, что это, в общем, политический инструмент, что-то вот сродни допингу и так далее, наверное, он когда-то закончится, но сейчас у нас просто их много, у нас и химическое оружие, допинг и так далее и тому подобное. Можно переходить к теме пропаганды вообще, к тому, каков имидж России сейчас там. И надо сказать, что британская пресса, в особенности, в отличие от американской, она, конечно, менее наивная, гораздо более циничная. Они и Бориса Джонсона там прикладывают нормально, но, тем не менее, вот этот вот имидж России, который сформирован, как выяснилось уже столетиями, дикого, варварского, значит, открытие, соседа, да. А еще и во главе с, значит, не вполне вменяемым человеком, которым представляют там нашего президента, то это, конечно, берет свое. И, в общем-то, мейнстрим такой, он абсолютно не подвергает никакому сомнению все вот эти вот версии. Ну, понятно, кто, а что ж тут? Ежу ясно, что называется. Вот аргументация такая.
Ты знаешь, опять, извини, перебью, меня просто вот потрясает. То есть, вот у вас, условных, интересы по всему глобусу, по всему глобусу. Вы не стесняетесь абсолютно. Организовывают радиостанции десятками, которые ведут вещание с целью свержения государственного строя.
И даже не стесняясь это декларировать.
И об этом откровенно сообщают. А что не так-то? Вы лезете во все выборы, какие только есть, по-моему, на планете Земля, поскольку у вас интересы везде. Например, Бориса Николаевича Ельцина с каким-то там рейтингом в 6% или в 2%.
Да. Вы его благополучно... Ельцин вообще отдельная история.
Вы его благополучно избираете. И вдруг... Это при том, что американские советники сидели в Москве. Угу. Это ключевое. Никакого радио не надо и никаких сайтов. Да. А тут вдруг внезапно страна под названием Россия имеет наглость излагать просто собственную точку зрения. Она как-то не пытается изменить политический строй в Соединенных Штатах. Ну, например, с целью организации там коммунизма и колхозов. Нет. Я что-то про такое не слышал.
Ну, вообще такие версии в истории пропаганды были. Я тебе напомню. Ну, тут, может быть, немножко шаг назад надо сделать. И вообще тема имиджа России, она такая, ну, вот последние несколько лет там подзатихла. А вот где-то лет 10 назад практически все крупные пиар-агентства, они готовили для нашего правительства там вот некую презентацию, как нам имидж России поправить. В результате там кого-то наняли где-то для того, чтобы, когда не было еще вот критической ситуации, это может быть начало 10-х годов, может быть, чуть раньше, с точки зрения имиджа. Но вообще, мне кажется, стоит на имидж России смотреть немножко... Вот как бы так совсем ретроспективно, здесь бы было интересно, наверное, кого-то из твоих знакомых историков к этой работе подтянуть, потому что вообще вот мне, я очень поверхностно посмотрел на то, что у нас вообще было с точки зрения имиджа и как нас там рисовали, у нас фактически идет, значит, стабильный поток грязи такой в наш адрес, начиная с 16-17 века.
Генриха Птицелова.
Ну, примерно так. Нет, на самом деле, будешь смеяться, но так, да, так оно да, и да. есть. С редкими такими вот, значит, вкраплениями проявлений какой-то короткой любви к нам. Когда, ну, например, когда Россия там побеждала Наполеона и освободила Германию от войск Наполеона. Вот был короткий период, там, может быть, 5 лет, когда...
Положительно.
Да, там, значит, царь-освободитель и все такое. Вот. Дальше был период короткий в конце войны, ну, во время Великой Отечественной войны и в конце, после войны быстро закончился, прям практически сразу. И вот тогда, кстати, когда началась холодная война, весь послевоенный период, это был уже довольно такой тяжелый период в отношениях. У нас было и Карибский кризис и все остальное. И в этот период, конечно, Россию рисовали, ну, ты помнишь, США там как царство такого коммунизма. Мой хороший американский коллега, еще работает в Филипп Моррис, когда рос, вот, а он рос как раз в 60-е годы, он постарше меня был, в 60-е годы он говорил, что, ну, вот у нас как мое представление о мире было таким, что есть мы, там, значит, через море, там Европа, а дальше туда там все красное. Вот это красное туда и до конца.
То есть яголовцы.
До Японии. Вот это мы с Китаем. И действительно, в общем, вот эти редкие вкрапления, они были довольно короткими. Последний, который, наверное, мы с тобой очень хорошо помним, это период Михаила Сергеевича Горбачева, который, наверное, апофеозом которого стал 94-й год, когда Борис Николаевич Ельцин у нас исполнял, значит, вот «Калинку», дирижируя оркестром при выводе войск. И после этого у нас с 2000 года уже обратно откат пошел.
Известнейший писатель Стивен Кинг, мастер хоррора и всякое такое, у него есть такое отличное воспоминание, как он, будучи ребенком, пошел в кино, и не успело начаться кино, как все выключили, вырубили свет в зале, выбежал начальник кинотеатра и, вытаращив глаза, заорал: «Граждане, русские запустили спутник!» В зале началась дикая паника, рыдание, катание по полу. Ну, ты представляешь, как массы должны быть обработаны, если это производит на них такое впечатление. Ну, пропаганды-то нет, естественно. А вот люди реагируют почему-то вот так. Меня, кстати, на завтра позвали в телевизор, в некую дискуссию, так сказать, и заранее объяснили, про что речь, что вот сейчас, в настоящий момент, 74% опрошенных американцев в рамках какого-то там опроса считают Россию врагом.
Да, более
того, видимо, на ровном месте получилось.
Мы вышли сейчас на первое место, обогнали всех там Ким Чен Ынов и прочие
Иран. И Дарта Вейдера.
Дарта Вейдера и всех остальных. Мы, да, действительно, сейчас мы, наверное, на одном из пиков такого вот. Но что хочется сказать, что фактически мы, конечно, все эти семена падают на хорошую подготовленную почву. Нас там никогда особо-то и не любили, и всегда рисовали соответствующим образом. И действительно, с точки зрения, ну, если даже посмотреть на период вот после эпохи Ельцина, то, ну, по каким направлениям идет агрессия, там, я не знаю, противостояние или давление? Это экономическое, понятно, да? Военное, понятно, приближение НАТО. Сколько было стран НАТО до распада Советского Союза? По-моему, 16, сейчас там около 30, по-моему, 20, 28 или 29, в два раза больше. Границу. Политическая – это дипломатия, это спорт, это вот эти все допинги, игры, отказы и прочее. И для всего этого, конечно, нужна пропаганда, потому что пропаганда решает две важнейшие задачи. Первая – подготовка собственного населения к тому, что будут приняты странные решения, а именно военные, например, то есть подготовка к войне, грубо говоря. А второе – это подготовка внутри территории, против которой предполагаются военные действия, ну, некой группы поддержки, которая бы вот…
Расчеловечивание, так это,
ну, да,
называется.
То есть, которые
вот этих надо убить.
По приходу, да, так сказать, оккупационной власти будет за них, потому что они тоже вот разделяют вот эти вещи. И, к сожалению, как-то не печально, я всегда был сторонником того, что, ну, слушайте, ну, мы, наверное, преувеличиваем, там, и как-то они к нам относятся. Ну, посмотрите, вот действительно, экономическое направление, да, однозначное давление, вот новые санкции.
Сегодня говорят, там уже рубль рухнул так.
Что... Ну да, я думаю, что будут еще. Военное тоже понятно. Опять же, мы представляемся агрессором. Так вот, я забыл немножко по поводу насаждения коммунизма во всех странах. Была версия такая опубликована, по-моему, в 60-е годы в Соединенных Штатах. Значит, это была утка, чистой воды тоже фейк-ньюс, о том, что в странах Варшавского договора у границ с Германией обнаружены склады. Значит, была ссылка на какие-то документы, где эти склады, в которых лежат наличные деньги и таблички с новыми названиями немецких улиц: Карл Маркс Страсса, Фридрих Энгельс Плац и так далее. И версия на полном серьезе со ссылками на документы была следующая, что страны Варшавского договора в 80-м году планируют осуществить агрессию, им надо будет быстро расплачиваться с предателями, для этого деньги, а улицы, собственно, в городах Западной Германии, они будут быстро... Это принципиальные же вещи, без этого
конечно,
как
огрень. Да, да.
Дойти должны были до Франции, колхозы, коммунизм и вот это все. А это было одним из оснований как раз для того, чтобы поднять вопрос о размещении ракет, какие там были,
Першинг,
что ли, да, в Европе. Это как раз был... 79-й, кажется, год, как раз вот Афганистан и все вот это вот.
Незадолго до этого я проживал в Восточной Германии под...
Так ты, наверное, эти таблички ты
фактически
пацаном-то рисовал.
Принимал участие, потому что папа непрерывно принимал участие в учениях, там нешуточные учения были, и они все время доходили до Парижа.
Вот, значит, может,
не уйти.
Может, и правильно.
Не врут.
Может, и не врут. Вот, поэтому с точки зрения пропаганды мы, конечно, живем в мире, и, вернее, не мы, они живут в мире.
Извини, опять перевину, ну, это же бред. То есть ты начнешь местных предателей спрашивать, куда бежать и где эта улица, а предатель не сможет тебе даже за деньги сказать, потому что он не знает, куда ты свои дурацкие таблички прибил.
Может быть, он деньги поэтому и получает, чтобы сделать уверенный вид и сказать «на Париж». Вот, но если серьезно, то мы живем в этом мире, вернее, Запад живет в этом мире пропаганды. Вот, ну, последние, опять же, вот если точку эту взять, вот этот знаменитый дирижерское выступление Ельцина, вот это же вывод войск из Германии. Это, наверное, была самая низшая точка и с точки зрения военной нашей, и с точки зрения унижения дипломатического, и, наверное, с точки зрения открытости нашей экономики, забирай, что хочешь. Вот. И тогда как раз пропаганда была не нужна, потому что, ну, а что, вот,
пожалуйста. Все прекрасно.
Все же отлично, войска выходят, тут все танцуют. Вот. После этого время изменилось. Сейчас есть мнение у многих у нас, что все... Вот это вот давление пропагандистское иное связано с Крымом и Украиной. На самом деле это тоже не так. У нас просто очень короткая память, и мы, наверное, уже забыли, что, например, на Сочинскую Олимпиаду Барак Обама, Франсуа Олланд и Ангела Меркель отказались демонстративно ехать по причине того, что на Олимпийских играх в России притесняют геев. Это было связано, закон тогда приняли о том, что нельзя пропагандировать и так далее. Ты же помнишь, тоже был большой шум, все отказались, и как же так? Это все. При этом интересно, я где-то нашел факт, что за три Олимпиады до этого в Солт-Лейк-Сити, в штате Мормонов, в номерах у спортсменов висели специальные предупреждающие таблички.
О чем?
О том, что нельзя заниматься там сексом, потому что это не есть хорошо однополым.
А-а-а.
Ну, потому что штат мормонов, и как бы там, да, у них, да, так, да, не принято. Вот. А, то есть там мормоны проводили воспитательную работу, чтобы, значит, вот. Вот. Это, конечно.
Прекратите.
Да, это конечно, не считается, никого особо не смущало. Вот. Что касается инструментов, то тоже каждый день, читая западную прессу, в общем, даже по самым трагическим поводам волосы встают дыбом часто. Ну, помимо того, что термины типа, не знаю, режим Путина, империя, Кремля, там что-нибудь такое, да, вот, а это постоянно. Мы, кстати, не выражаемся таким образом, хочу заметить, хотя, может, и зря. Мы не пишем у нас, в нашей прессе я не видел, чтобы кто-то писал бы там режим Меркель или как-то вот что-то такое. Или...
Ну, зря.
Зря, наверное. Ну, хотя, ну, вот четвертый срок у меня. Тем не менее, вот я тут даже взял несколько заметок, просто это из одного мониторинга я распечатал еще, когда мы с тобой договорились где-то неделю назад. Ну, вот, например, события в Кемерово, это газета «Нью-Йорк Таймс». Значит, журналист пишет, описывает события в Кемерово, трагедия в торговом центре. Ну, в заголовке обязательно Путин здесь присутствует. Значит, это вот горькая,
мрачная
реальность Путина. И дальше текст. Ну, если по тексту, я тут так что-то выделил, так, что пишет? Что Путин поехал в Кемерово, значит, чтобы возложить цветы. Значит, и дальше описывается ситуация. Ситуация описывается так, что даже на государственном контролируемом государственном телевидении новости о пожаре, хотя и неохотно, но вытеснили немножко вот эту вот рутину, значит, пропаганды. И даже диктор на российском канале «Россия-24» вынужден был прерваться и сказать о том, что вот это происходит. Дальше идет рассказ о том, что телеканал «Россия-24» ничего не сообщал о событиях совершенно в Кемерово, которые, как мы помним, по-моему, они, в воскресенье они произошли к вечеру, ничего не сообщал, но, значит, вынужден был уже на следующий день сообщить, но стал сообщать только о том, как Путин вот туда приехал, и все было про Путина и так далее. Вот, ну, конечно, журналист все путает сильно, то есть он путает «Россия-24» и «Россию-1», он имеет в виду программу…
Не Пушкин, а Гоголь.
Программа Соловьёва.
Не выиграл, а проиграл, да.
И освещали они, «Россия-24»-то освещала нормально, и Путин туда поехал не понедельник, а во вторник, ну, не суть. Ну, в общем, вот да, что… Но дальше самое интересное. Дальше, значит, они пишут о том, что вот Путин туда приехал, и, значит, там в это время… Пока он там общался с чиновниками, ему, он вынужден был здесь конкурировать с борцом с коррупцией, который в социальных сетях, Алексей Навальный, на сайте на своем, тут гиперссылочка сразу на сайт, значит, он, значит, требовал разобраться с коррупцией. Вот, значит, Путин пытался с ним конкурировать. И когда он приехал до Путина, он вынужден был даже сказать собравшимся людям: не верьте социальным сетям, потому что социальным сетям не всегда можно верить. Вот, и призвал их прислушиваться к официальной версии. Тут они, конечно, не указывают, что на самом деле он говорил о том, что не надо верить идиотским слухам о том, что там 300 человек погибло. Есть официальные версии, и у нас все посчитано и так далее. Но, значит, да, дальше рассказ идет следующий, что несмотря на то, что вот выборы вроде бы показали какой-то монолит в российском обществе, все проголосовали за Путина, на самом-то деле все не так однозначно, потому что на площадь Пушкинскую вышли 1000 москвичей, которые скандировали лозунги: «Россия без Путина», значит, «Коррупция убивает», «Позор телевидению» и «Тишина значит смерть», «Молчание значит смерть». Вот. Ну и дальше там уже, значит, Путин, что он мог сделать? Ничего он, конечно, нового не придумал, он мог бы, конечно, это все обвинить Запад в этом всем здесь написано, но он решил другое испытательное средство применить, он решил закрутить гайки, значит, вот еще сильнее и, значит, покарать каких-то там непонятно, наверное, невиноватых чиновников. Вот. Ну, вот примерно такой материал, ну, на мой взгляд, ну, ахинея чистой воды. Ну, вот, вот так вот. То есть мораль какая, что Путин увидел, что общество-то расколото. Угу. Вот. Ну, или, например, вот…
Хотелось бы узнать, кстати, а сколько там человек прибежало? Я смотрел кусочек, где люди пытались на Пушкинской устроить минуту молчания, так сказать, почтить память жертв, а там толпа неких, не будем называть их конкретным названием, граждан бесновалась рядом, прыгала и орала на просьбы помолчать, давайте вот минута молчания, а мы 20 лет молчали, причем большинство 20 лет назад еще явно не родилось.
Ну, я бы еще хотел напомнить, я, в общем, на самом деле к протестам отношусь спокойно, мне кажется, даже кажется, что, ну да, в любой ситуации понятно, что такая трагедия, и люди могут по-разному на нее смотреть, кто-то видит коррупцию и так далее, но и, наверное, там в чем-то Навальный прав, что коррупция, вот она действительно, но ведь и Путин об этом сказал. Он же на первом совещании сказал, что за деньги можно любую справку купить. Это его слова, обращаясь к своим чиновникам. Что же вы тут? То есть он, я бы тоже было ему тяжело. Но понятно, что речь сейчас не об этом, не о том, кто там прав, кто виноват, а о том, как это все подается в западных СМИ. То есть это подается вот только так.
А там бесполезно, чтобы это ни было говорить, потому что даже по нашим было видно. То есть вот трагедия, вот катастрофа. А чё он туда не едет? Вот чё он туда не едет?
Ну да.
Ну, граждане, которые службу никогда не несли, пока происходят события, лучше туда вообще не лезть. Дайте специалистам потушить пожар. Начнем отсюда. Не
то
надо.
То же самое с телевидением.
Руководства. А потом раз и приехал. А чё он приехал? Детей уже не оживишь.
Да.
Ну, знаешь, ну вот так вот можно свести все.
Ну там да, еще. А вот он приехал, всех на всех разогнали. Там же пустая улица. А что же он приехал в 5 утра? Ну, потому что он прилетел ночью, заехал туда в 5 утра, пока там никого
нет. Вот когда американский президент приезжает, там все канализационные люки заваривают.
Не, ну там...
И что?
Вопросы сейчас, наверное, есть смысл... Ну, да, поговорить вот о том...
Там, понимаешь, вот извини, опять перебью. Там, ну как, все понятно, у людей чудовищное горе, у кого там погибли родные, дети, да, но невозможно в течение 3 секунд назначить виноватых и линчевать их прямо тут на площади, чтобы все остались счастливы. Надо следствие проводить, что произошло, как произошло, почему произошло, и только в ходе следствия выявятся виноватые, которых можно отдать под суд, и уже суд определит там вину и степень наказания. Ну, так не бывает, чтобы вот приехал Путин, щелкнул пальцами, и все уже висят тут, понимаешь, как генерал Власов и его подельники. Ну, так не бывает. И призывать народ именно к этому, вот мгновенное решение всех проблем, ну, так не бывает, не бывает. Даже если очень хочется, даже если погибла вся семья, как там вот у паренька по фамилии Востриков вроде как. Ну, что делать? Да, трагедия, беда, но решается оно в дальнейшем совершенно по-другому. Есть ответственные люди, эти люди подписывали бумаги, и эти люди при таком вот общественном внимании, да, ответят по закону. А как по-другому-то?
Да, по-другому никак, и я хотел бы еще вот пару слов сказать про СМИ, потому что действительно у нас тоже звучали голоса, почему не сразу сообщили и так далее, замалчивали, да никто ничего не замалчивал. Как работают, опять же, средства массовой информации? Они выдают сейчас скорость выдачи информации, она, это происходит в ту же секунду буквально, как это произошло. Я с вечера, в тот вечер хорошо помню, я следил за этой информацией, были противоречивые данные по количеству погибших, сначала сообщили, что вот пожар, потом вроде как его потушили, что кто-то один погиб, потом что никто не погиб. Больше. И СМИ, конечно, моментально, ну, с каким-то, может быть, лагом временным в, не знаю, там, полчаса что-то меняют и программы, и «Россия-24» точно уж сразу начала это все транслировать. Вот. Но, тем не менее, это вообще мало кого волнует.
Да они ничего не смотрят, во-первых. Вот в программе у Владимира Соловьева там целый блок под это дело был выделен. И что, это никто не говорил, что ли? Ну, это да. Государственный канал с гигантской аудиторией, самое, так сказать, рейтинговое шоу, и чего? Никто не говорил, никто ничего не слышал. Ну, это шел ложь и обман. Там мне вот другое, ты знаешь, резануло, так сказать, уже в который раз, что у нас в наших СМИ нет никого специально занятых вот освещением катастроф, и что на них происходит. Вот в моем понимании должна быть специальная бригада, которая туда примчалась тут же, организовала в интернете канал, через который вот там блоками, так сказать, ну там каждые 15 минут, каждые полчаса что-то зачитывается, что случилось, что происходит сейчас и что будут делать дальше, а в промежутках там, я не знаю, беседуйте с этими, беседуйте с теми. Это должно быть государственное, и оно должно вестись непрерывно, вещать, чтобы любой человек, которому что-то интересно, пошел и посмотрел, что же там на самом деле происходит. Потому что в противном случае все эти, не буду себя сдерживать, малолетние дебилы, у которых там миллионная аудитория, таких же, как они, 500 трупов власть скрывает. Ну, здорово, ёлы-палы, а может, тебя это, по факту-то, там их потом это, к небезызвестному Дмитрию Киселёву в передачу отдельных привлекли, ну, расскажи, что это ты писал, и к чему это ты писал,
да,
расскажи, просто вот интересно послушать. А это же откровенно панические измышления, это ты воздействуешь на огромную аудиторию, а ты последствия этого понимаешь, нет? А что будет, если вот эти люди сейчас скопом ломанутся, ну, для начала, громить местные РУВД, потому что там основные коррупционеры, а дальше они захватят оружейные комнаты, а дальше начнется стрельба и массовые убийства, а потом придется вводить войска и стрелять уже по этим людям. Ты этого хочешь, что ли? Ну, я... Честно, не понимаю хода мысли людей, которые подобное допускают. Ничем хорошим это не закончится. Если это не брать в свои, так сказать, крепкие руки и не налаживать информационное освещение. Ну а в дальнейшем журналисту ему ж как? Ему интересно сиюминутное, а вот суды. а как они идут, а кого привлекают, а за что, а чем закончилось, и сколько лет отхватил каждый вот такой персонаж, у которого не работала сигнализация пожарная, не завыли ревуны, у которого не включилась система автоматического пожаротушения, как вообще, что закон-то по этому поводу говорит? Это вы убили 60 с лишним человек, ну и как за массовое убийство? А там еще, небось, получится, что а он статьи такой нет просто.
Ну, ему, да, статьи,
ему полгода условно нет, за то, что да, 64 или 67 человек погибло. Так быть не должно.
Ну, видишь, все равно съехали мы на тему нашего освещения здесь событий. Ну, наверное, справедливо. Вот.
Трагедия.
Трагедия, да, трагедия действительно колоссальная. И не дай бог, конечно, чтобы такое повторилось. Но с точки зрения вопросов, которые ты задаешь, и вопросов контроля того, что происходит в интернете, там, запретов, не запретов, раскрытий, не раскрытий, там, телеграммов, твиттеров и так далее, я могу сказать следующее, что наши западные товарищи, они уже давно впереди планеты всей. И тот же Google, который громче всех кричал про фейк-ньюс, оказался одним из главных распространителей и сейчас добровольно, условно, значит, создал отдел по борьбе, значит, с фейк-ньюс. Понятно, с какими.
Сам с собой.
Нет, ну, они же борются с нами теперь. Вот. Facebook, который тоже тут же, значит, он вспомнил о том, что действительно как-то надо забороть фейк-ньюс, а фейк-ньюс – это сейчас Россия. Facebook нанял 15 тысяч человек и сейчас набирает еще 5. То, что 90 миллионов Cambridge Analytica украла данных пользователей для…
Я думаю, она не украла, она их взяла.
Ну, их взяла.
Просто, да. Это у вас так организовано.
И это как бы тут они не совсем пока при чем, но…
Я заметил изменения, кстати, того, что наняли 15 тысяч человек. Если… Совсем недавно наши украинские бывшие братья, которые за мной бдительно смотрят в Фейсбуке, они время от времени, там, с частотой где-то в 2-3 месяца, находят какую-нибудь оскорбительную картинку с бандеровцами в 2013 году или 2014, жмут на кнопку, что эта картинка, где бандеровец рисует свастики на стене, она, значит, оскорбляет кого-то. Кого может оскорбить рисование свастик, я... Честно говоря, ну, там, что вот это вот идиот, дегенерат, рисует свастики. Ну, если это для дегенератов оскорбительно, то я как-то плохо понимаю, вы чью сторону занимаете. Жмут на кнопочку, и я на месяц в бане. Оспаривать это бесполезно, там вообще никак. А теперь у них новая тактика. Они, значит, эти картинки теперь выискивают, выстраивают в очередь, причем картинки не являются оскорбительными никаким боком, это либо карикатуры, либо там перепосты какие-то. И дальше они жмут на них с интервалом в 2-3 дня. То есть вот сейчас тебя на месяц наказали, через 3 дня мы еще тебя на месяц наказали, и через 3 дня еще на месяц наказали. И это вот, понимаешь, вот я нарушаю нормы сообщества. Цирк.
Ну, борьба идет. Вот, мы являемся ее, можно сказать, главным объектом, потому что они нашли, что называется, виноватого. Тут даже вот одна смешная заметка. Это Европейский Союз, значит, обсуждает планы по тому, как бороться с фейк-ньюс. Они озаботились, значит, вот этим вот Cambridge Analytica, 87 миллионов, да, персональных данных.
А что озаботились? Озаботились. Они по закону все делают.
Чего нет, не так? Они озаботились, но долго, значит, тут... Читать сложно, они там обсуждают, но вывод-то какой, что страны работают в правильном направлении, потому что первый звоночек уже прозвучал, это вмешательство российских компаний Rush Today и Спутник в выборы по всему миру, поэтому, значит, вот здесь прямо RT и Спутник, поэтому, значит, во Франции будет закон, значит, где-то еще будет закон, Германия будет, значит, у них там тоже ограничения, везде будут ограничения против России.
Знаешь, вот, на что это
вот,
похоже?
Вот такой вот вывод из Cambridge Analytica.
Когда-то был такой тоталитарный Советский Союз, который там держать и не пущать, и вот всякие радио «Свободы», «Свободные Европы», там стояли специальные глушилки, которые всю эту, безусловно, полезную информацию для свержения государственного строя, они всю это глушили все время физически, эту дрянь услышать было нельзя. Ну, например, «Голос Америки» было слышно, и BBC было так, ну так, можно было слышать. Я, например, выезжал на дачу 121 километр от Питера, и там лучше было слышно, чем в Питере, но вот «Свободу» и «Свободную Европу» не было слышно никогда вообще. И они все кричали: «Ха-ха-ха, как вы боитесь свободной информации?» Ну вот. Ха-ха-ха, теперь коснулось вас, чё ж вы так? И это еще никакой военной-то пропаганды против них не ведется. Вам просто события показывают под тем углом, под каким их.
Да, под каким. И, между прочим, действительно, я возвращаюсь к этому моему любимому сайту, вот этому, который разоблачает всю вот эту, значит, пропаганду. Но это просто цирк. Значит, например, они приводят пример. Российские СМИ сообщают о том, что западное общество стонет там под, не знаю, от мигрантов, или что количество мигрантов, вот, значит, оно там превысило. Фейк. Потому что, а вот резолюция Европейского Союза там, от 25 января 2016 года, которая говорит, что количество мигрантов будет строго в рамках квот. Вот, фейк разоблачен. Вот там так.
Оттас. Вот я недавно тут ездил в эту самую Европу и вступил в беседу с цивилизованными европейцами, задавая вопрос, что вот с моей, я обыватель, там все понятно, вот с моей точки зрения, вот западные общества, конкретно европейские, они построены руками, назовем это условно, человеческого материала, обладающего определенными качествами. То есть западный человек, например, немец какой-нибудь, он там аккуратен, скрупулезен, педантичен и всякое такое. Поэтому у него, когда он машины строит, у него получается, например, BMW. Потому что высочайшая дисциплина труда, знания, одно, другое, пятое, десятое. И страна построена именно этими людьми, где аккуратные домики, потому что строитель домики строит так же, как этот. Автолюбитель, ну, BMW, да. Вот оно все, эти шоколадные домики, пряничные, красота, кустики, все пострижено, все ухожено, потому что человеческий материал, он вот такой, выращенный в определенных парадигмах, дисциплинированный, правильный. Им не нужен полицейский. Еще Герцен писал, что в западном человеке, в нем самом есть полицейский и судья. Он сам вот ведет себя определенным образом и никак иначе. И вдруг на ровном месте. Вы, ну вот если граждане хотят в Соединенные Штаты эмигрировать, их под увеличительным стеклом рассмотрят, а ты зачем сюда хочешь ехать? Может, ты, кандидат наук, разрабатывал газ новичок? Угу. Конечно, заезжай. Или ты доктор, или ты там какой-нибудь писатель Солженицын, безусловно, полезный для Соединенных Штатов. Заезжай, конечно. А вот другие нет, не заезжай. Ты не нужен. Ты не нужен, потому что ты безграмотный, неумеха и всякое такое. И это абсолютно правильно. Мы всосем,
ну, да,
все самое лучшее, что вы там нашли. А тут вдруг, а давайте привезем пацанов из Африки, миллион примерно. Пацаны из Африки, при всем уважении, они тоже люди, но воспитаны в рамках совершенно другой культуры, ведущие себя совершенно по-другому, у них другая религия, и вообще все не так. А давайте их сюда напустим. Ну, эффект абсолютно предсказуем. Они когда туда приезжают, сначала хорошо, потому что в магазинах все есть и пособия платят. Что-то как-то неправильно вы живете. Бабы у вас как-то не так одеваются, мужики какие-то не такие. Что-то у вас не так. Надо больше шариата, вот нормального такого вот вводить. И получается, что вы сюда вы едете за благосостоянием, но тут же вы из дома волочете какие-то эти пещерные понимания, обычаи и традиции, которые хотите организовать здесь. Так тут хорошо не потому, что организовано, как у вас. И зачем мы вас сюда привезли? Вопрос. Какую пользу вот эти люди принесут Германии? Я понимать отказываюсь вообще. Они не умеют работать, у них нет специальностей. Это что там, через три поколения? Может быть, что-то станет хорошо. Местные жители, они это... говорить-то не могут, как ты понимаешь, только печально вздыхают и бровями шевелят. Ну, потому что... я так понимаю, в рамках свободы и, так сказать, выражения своего, безусловно, индивидуального мнения про подобные вещи вообще говорить нельзя.
Не принято, мягко говоря. Можно еще и, да,
нагрести. Еще и в летишку, да.
Ну, да. Тема сложная. Мы с тобой ее как-то поднимали здесь, я помню уже. И у меня немножко такой более мягкий на этот взгляд. У Германии есть опыт турок, которые приехали после войны в больших количествах и неплохо ассимилировались. Вот. Здесь, да, действительно ситуация гораздо более сложная с ассимиляцией. Они рассчитывают, понятно, на то, что да, рабочей силы не хватает, население стареет и так далее. Но тема непростая. Вот, но возвращаюсь все-таки, я так привык возвращаться к теме нашей.
А я тебе еще страшное скажу. Вот у нас постоянно кричат, что вот-вот уже на низком старте стоят адские роботы, оснащенные искусственным интеллектом, которые лишат работы водителей грузовиков, водителей электропоездов, бухгалтеров, там, переводчиков, всех на свете они лишат работы. Потому что роботизация вот уже совершила такой скачок, что сейчас вон, шведы уже сокращают рабочий день до 6 часов.
Есть, например, такая история, да.
А теперь давайте привезем миллион пацанов из Африки. Для чего? Вот хотелось бы узнать, для чего они нужны? Если люди высвобождаются вот от тупорылого труда, для чего эти-то нужны? Непонятно.
Что, ну, освобождаются не быстро, плюс есть такая теория, что когда где-то кто-то высвобождается, то где-то появляется место применения тем, кто высвободился, ну, там какой-то, может быть, более интеллектуальный труд и так далее, ну, потому что это же все время процесс идет. Угу. Сейчас в сельском хозяйстве в развитых странах занято, может быть, там 1,5% населения, раньше было 30%. Вот. Понятно, что эти люди, они там не вымерли, а они как-то куда-то там, не знаю, так, дизайнерами пошли работать,
да,
например. Отрастили бороды, или даже не сбривали бороды.
Просто только рубашки
побрили, виски, да, и пошли работать дизайнеры. Вот, но возвращаясь к теме нашего разговора, я думаю, что уже пора заканчивать. Мысль-то какая у меня была, что с точки зрения пропаганды, если почитать, что там про нас пишут, и то, что думают, 70% считают врагом, пишут, что мы в лице нашего в основном руководителя достается нашей страны, то никуда это не денется. Дальше будет хуже, и путь избежать этого только один – это пойти и сдаться на милость победителю. Ну, либо, может быть, еще какой-то другой путь, вот, о нем не хочется говорить, но либо проявлять действительно силу и отвечать на это какой-то силой, мягкой или жесткой, или любой другой, но не занимать пассивную позицию, либо уж занять пассивную позицию. Это как бы дело вкуса. Я так думаю, что мы все-таки на стороне активной позиции, да, а не пассивной. Еще один пример приведу в конце. Волоколамск, свалка. Газета «Гардиан» английская. Что пишет газета «Гардиан»? Ну, без Путина же нельзя.
Конечно, да.
Свалки. А Путин вроде как там не участвовал, не приезжал и вообще никак не высказывался. И ничего, и к свалке отношения не имеет. Там был губернатор, и его как-то ругали, и вообще ничего. Ну, заголовок следующий. Ну, и статья такая же, что российские эти самые граждане протестуют, ну, или поднимают вонь по поводу свалки. Но не против, поднимают вонь против свалки, но не против Путина. Типа как бы намекая, что же вы, дурачки-то, вина-то. И дальше, значит, идет разбор, что на самом-то деле, как бы они уже в выборы вмешаться, видимо, не успели, но вот сетуют, что против Путина же надо, ребят, вы как-то.
Ну что это? Ну, это тоже показательный пример. Я когда-то работал в геологической партии и бурил дырки в земле. И вот как-то раз мы пробурили дырку, а оказалось, что там буквально, там, я уж не помню, в 30-40 метрах кладбище. И тут же нам вынули документы и сообщили, что вот бурить можно только на таком, давно было, я уже не помню, на каком расстоянии от кладбища. И последнее захоронение на этом кладбище должно произойти 12 лет назад. Вот после этого, да, можно на таком-то расстоянии бурить отверстие на воду. Мы воду добывали. Мне сразу стало интересно, я как только про это услышал, мне сразу стало интересно, а вот свалка, да, то есть это ж занятие достаточно мерзкое, раз, и вонять будет всегда, два, если там пищевые отходы, вонять будет всегда.
Не то все.
То там все в кучу, да. И вот вопрос, а в каком году свалку организовали? Говорят, точные цифры не скажу, в 79-м, говорят. Ну, дальше мне вот интересно, а на каком расстоянии от свалки можно строить дома? Потому что совершенно очевидно, что от нее смердит, и надо какое-то это соблюдать, там, санитарную зону. Ну, я так понимаю, что сейчас можно строить прямо на свалке. Там земля недорогая, и поэтому дома отлично возводятся. И вот вы там построили многоквартирных домов, и вот вы частные дома построили, а построив их, вы требуете свалку закрыть, потому что она смердит. Ну, это здорово. А вот Москва – это мегаполис, между прочим, который мусор производит. Вот в этих, кстати, замечательных упаковках, которые все так любят. Вот в Советском Союзе колбасу порезали, в оберточную бумагу эту серую страшную завернули, карандашом цену написали, пошел. А у вас же все красиво теперь, и коробки, блистеры там туда-сюда. Зачем? Чтобы тебе внимание привлекло, ты купил, а потом этим загаживал окружающую среду. Ну, вот. А почему у вас дети только в одной школе этим газом надышались? А почему не все жители надышались? А почему это, а почему то? Ну, короче, когда в конце выяснится, если выяснится, что это все устроено и проплачено с единственной целью снять какого-то начальника, который там кого-то не устраивает, я, честно говоря, не удивлюсь. А что делать? Ну, зовите врагов, пусть они построят вам там мусороперерабатывающий завод. Нет, нельзя нам строить мусороперерабатывающий завод. Парни, во-первых, он будет заниматься вашей свалкой и всю эту гадость перерабатывать. Он не будет вонять, потому что нынешние заводы уже не воняют, западные, во всяком случае. Это будет 1000 рабочих мест для вашего города. Не надо? Нет, не надо. Ну, как так?
Ну, в общем, вот так. Я, наверное, все же хотел сказать, сказал.
А я тебя страшное спрошу, вот ты теперь там в гуще событий. А вот Владимир Владимирович начал рассказывать про наши адские ракеты, которые обойдут любую ПРО и долетят куда надо 3 раза вокруг глобуса с бесконечным ресурсом. Это мы уже совсем на краю, что такие вещи надо вслух говорить?
Ну, я, конечно, не специалист, я могу сказать только вот что. Что западная пресса явно вот там был раздрай. Не было однозначного. То есть, нас никто не клеймил. Ну, так вот, в унисон. То есть, не было унисона. А, кстати, вот у них, как правило, еще больше, чем у нас. Ну, как примерно, вот, когда, знаешь, помнишь, в СССР, в твоем любимом, я как-то увлекался чтением газеты, даже коллекционировал. У меня была такой даже подборка газет «Известия», «Правда», «Комсомольская правда», «Советский спорт», «Похорон Брежнева», «Черненко» и «Андропова». Так вот, у них верстка, тексты, и все абсолютно было практически идентично. Вот это очень похоже на то, как сейчас освещают международную проблематику западные СМИ. Что касается вот этого объявления Путина, там была, вот, по моим ощущениям, была какая-то такая оторопь. То есть, они не поняли, как на это реагировать. Кто-то писал, что это все фигня. Кто-то писал, что все пропало. Какие-то были, ну, довольно осторожные и удивленные комментарии со стороны Министерства обороны Соединенных Штатов. То есть не было вот какого-то, то есть они так, ну, выражаясь культурным языком, обалдели, на мой взгляд. И они не знали, что сказать. То есть они не отшутились, не обозвали его никак. Как-то восприняли это, вот, на мой взгляд, восприняли это серьезно. Что касается ощущений, ну, не знаю, я отношусь к этому без, лично я, это мое мнение, и я погружаюсь сейчас в тематику, я вижу вообще все эти разговоры примерно следующим образом. На мой взгляд, к международной политике и международным дискуссиям, обвинениям, демонстрациям и декларациям нужно относиться как к игре, в которой есть очень условные правила, но они не всегда соблюдаются. Ну, опять же, дело Скрипаля возьми. Да. Нас обвинили еще до того, как не то что следствие проведено, как улики еще не собрали, уже было всем понятно. Мы, значит, пытаемся со своей стороны какой-то ответ дать. Здесь, на мой взгляд, не стоит искать каких-то линейных ответов. Потому что если уже вот он сказал, то все, дальше нет. Ну, очевидно, это шаг какой-то продемонстрировать. Понятно, что он человек информированный. Наверное, самый информированный, как минимум, на половине нашей планеты, и, очевидно, знает гораздо больше, чем знаем мы. Скорее, наверняка, это была демонстрация кому-то чего-то. Но демонстрация не в рамках, не знаю, там, какого-то реального противостояния сейчас, там, вот, и сорвется, и в драку бросимся. А скорее все-таки это достаточно серьезная политическая игра, в которой очень много участников. И, к сожалению, вот поиск истины и вот эта игра – это совершенно разные вещи. Вот. Я абсолютно из того, что я вижу, и живя здесь, в России, читая западную прессу, я, например, вижу и убежден в том, что правда и справедливость на нашей стороне. Хотя, может быть, в каких-то моментах это не всегда так. Но по большому счету совершенно точно. Еще одно очевидно. Мы имеем дело вот по всем тем направлениям, которые я назвал, да, это военное противостояние, давление, военное, экономическое, политическое и пропагандистское. Мы имеем дело, и нас здесь, мне кажется, как себе льстить сильно, имеем с противником, который гораздо мощнее и сильнее. И с военной точки зрения, и с экономической, уж там вообще нас близко нету нигде. С точки зрения дипломатической мы боремся и неплохо, с точки зрения пропагандистской, ну, мировые СМИ и наша, скажем так, скромная организация, несмотря на колоссальные успехи и Russia Today, и Спутника, колоссальные реально, все-таки мы гораздо меньше, и влияние имеем гораздо меньше на весь мир. Поэтому мы, в общем, находимся в состоянии противостояния с довольно большой, если дворовым языком выражаться, группой хулиганов во главе с одним самым здоровым. Вот. И здесь, очевидно, можно, конечно, пойти в лоб подраться, это тоже хороший способ, но, очевидно, нужно применять и другие методы. Вот, и работа в средствах массовой информации за рубежом – это один из тех способов, который позволяет нам показать, кто мы такие, как мы вообще смотрим на мир и донести свою точку зрения. Вот я бы так вот развернуто ответил на твой вопрос.
Надо только пожелать успехов в донесении правильных вещей. И, безусловно, захват мирового господства должен быть. К этому надо стремиться. Чтобы ничего они не могли, супротив нас, говорить и делать. Будут стараться, конечно.
Будут. Никуда мы от этого не денемся. История вся показывает, что так оно и есть. И пока мы в каких-то вещах слабее, а в каких все равно сильнее. Вот. И мне, например, просто нравится быть за нас. Вот какие бы мы ни были. Не за них.
Да. Спасибо.
Спасибо тебе.
Успехов.
Спасибо.
Да, на сегодня все. До новых встреч.